Пока Дитер думал, я совершенно неосознанно ляпнул вслух. «А может, наш путь отхода электровзрыв пакетами заминируем? На растяжку и батарейку?» «Слышь, бешеный карась, тебя вот не спросили. Ты чуть сержантика на тот свет не отправил. А мне теперь в отчете надо как-то патрон на диких животных, напавших на группу на переходе, списать. А ты еще и минировать собрался», — огрызнулся Болев. Потом чуть призадумался. «Хотя ты сможешь заряды заложить и растяжки выставить? Будет неплохо, если загонщики пару раз подорвутся. Я ж саперную учебку заканчивал, хоть и сапоговскую. Сделаю батарейки на замыкателе, возьму от морпеховской станции, у них две запасных есть. Короче, нашу станцию на приеме со мной. Их станцию слушай. Заодно пытайся минировать. И не забудь, где заряды заложил. Готовность 3 минуты». Минеры оставили на себе только подсумки с холостыми и взяли по несколько простых взрыв-пакетов. Дитер нацепил станцию. Попрыгали и словно тени умчались сквозь лес. Пришлось с 2 станциями и пулеметом за спиной в спешном порядке доставать электрические взрыв-пакеты, завернутые в промасленную бумагу. Деревянный пенал с электродетонаторами и катушку с проводами за ремень. Все, готов. Еще раз проверить связанных, на всякий случай поставить задачу на охрану невидимым подчиненным. И в лес. В том направлении, откуда пришли. Итак, поехали. Мы пришли вдоль этой тропинки. Скорее всего, за диверсантами будет гоняться что-то около роты. Штатный взвод морской пехоты в батальоне — 30 человек. По списку, который я видел, выехало 62. Минус секреты, наряды и прочее. Человек 30-40. Короче, здесь наверняка будет человек 20. И пойдут фронтом. Скорее всего, по 10 человек слева и справа от тропинки. Расстояние 5-6 метров. Прямая видимость. У меня 10 взрыв-пакетов. 5 на один участок и 5 на другой, в глубине. Думаю, будет вполне достаточно. Итак, сооружаем цепь. Пакет под ствол дерева, детонатор на провод, скрутить концы, есть. Засыпать листвой и замаскировать. Второй в цепь, маскировка. С другой стороны тоже 2. Один в глубине, чуть сбоку от тропинки. Цепь готова. Черт, на станциях аккумуляторы неудобные. Проще было взять батарейки от фонариков с разгибающимися контактами. Хорошо, что сумка минера укомплектована мотком черной инженерной изоленты. Прикручиваем один контакт, второй аккуратно на веточку кустика. Закручиваем так, чтобы потом плотно лег на клемму. Теперь леска, аккуратно между деревьев, на одну ветку возле дерева, теперь в другую сторону и на уровне ног. Готово. Теперь вторая цепь, в глубине, метров 15-20. Все по тому же сценарию. На этот раз вспомнил слова прапорщика-инструктора из учебки о том, что после первого подрыва и потерь личный состав, сорвавший растяжку на уровне ног, будет смотреть вниз. Поэтому леску натянул на уровне шеи, в наиболее неудобной зоне осмотра и наблюдения. Действовал почти что на автомате. Должно сработать. Вроде все по правилам. В районе лагеря послышались автоматная стрельба и неясные крики. Ночное небо осветилось сигнальными ракетами. Где-то в районе берега завыла сирена. Радиостанция морских пехотинцев заныла сигналами тона. «Сосна на связи», — ответил я на бегу, обходя заминированные участки и пытаясь сосчитать количество шагов по направлениям. «Сосна, я Роща, что наблюдаешь?» — раздалось в наушнике. «Наблюдаю, ракеты, стрельбу услышу», — ответил я, нажав тангенту. Тут же на меня вышел Дитер. Видимо, ему уже было наплевать на режим радиомолчания. «Брейк, обстановка!» «Норма, дай левый, хорошо видный ориентир далеко от вас. Срочно, как понял». «Антенное поле. Ты что, на связи с черными?» — сразу же сообразил Дитер. «Да, я их сейчас наведу». «Хоккей. Конфет накидал? Мы скоро будем. Тут весело». «Накидал, жду. Пассажиры в норме. До связи». И тут же, нажав тангенту на радиостанции морских пехотинцев. «Роща, Роща! Наблюдаю отходящую группу в количестве 12. Нет, 13. Нет, 15. «Быстрее рожай! Куда отходят? Метешков, ты у меня на тумбочке сгниешь после учений!» — нарушил правила переговоров неизвестный. «Отходит в направлении антенного поля», — передал я и отключился. Морпехи хоть и лозили по земле, но были крепко связаны надежными морскими узлами и смотрели мордами вниз. Связавшие их минеры ухитрились перевязать их так, что сколько ни старайся, перевернуться без посторонней помощи не удастся. Я под видом проверки начал щупать узлы у сержанта и якобы подтягивать, а на самом деле расслабил их до неприличия. Один даже не очень мощный рывок, и сержант свободен. Намеренно выронил одну красную ракету и скинул включенную станцию морпехов рядышком. Сам огляделся, упаковался и, заняв позицию, начал слушать эфир. «Брейк, принимай!» — раздался в наушнике голос Болева. «Готов!» Через пару секунд на полянку перед костром выскочила тройка минеров. Перескочили костер и начали молча водружать на себя рюкзаки. Я показал Дитеру большой палец. Дитер в ответ мне показал 2 больших пальца. С моей помощью разведчики были готовы к выдвижению через пару минут. Вскоре вся подгруппа неслась за мною среди стволов деревьев. Я повел группу по большой дуге, обходя минированные участки. С места захваченного нами секрета взлетела красная ракета. Снова послышалась стрельба и приближающиеся крики. Мы ускорились и через несколько сот метров пересекли грунтовку. Просто бегом, безо всяких правил. Я на бегу с замиранием сердца прислушивался. А если мои заряды не сработают? Это же позор на весь разведпункт. Перебежали дорогу, начали подниматься к раздвоенной вершине холма. И тут, вот он миг гордости самим собою. Одновременно 5 взрывов с полусекундными задержками. Бешеная стрельба, крики, ракеты, даже слышны отрывки команд. Надеюсь, загонщики купятся на то, что мы чуть ли не в показном порядке ушли в сторону тропинки. Наверняка при нашем уходе сержант Морпехов умудрился подглядеть. Освободился он довольно быстро и успел дать красную ракету. Наверняка уже и в лоб успел получить. Морпехи будут преследовать нас вплоть до тропинки и уйдут в другом направлении. Надеюсь, и вторая линия подрыва сработает как надо. Вот уже и верхушки холма. «Круговая», — командует Дидер. Падаем, наблюдаем, слушаем. «Брейк, распакуй ПП-шку у меня в рюкзаке и давай сюда. Поисковый приемник R255PP». Я подал командиру приемник и сам, сгорая от любопытства, плюхнулся рядом. «Ха!» — выдал радостный Дитер, знавший нужную частоту и сразу поймавший переговоры. «Хаос! Не то слово! Они еще не прочухали, что переговорка у нас. Первый подрыв их озадачил. Когда поймут, что частоты надо менять, сколько времени уже пройдет?» Только он договорил, послышалась новая серия взрывов. «Брейк, а ты там точно имитацию заложил? А то ты ведь стебанутый на весь башенный отсек. Покрошишь еще пехов?» Я только хмыкнул. Все сработало, остальное меня не волновало. Дитер засветил фонарик и вынул карту. «Понял», — ответил я. «Где точка?» Мне указали место проведения сеанса. И я начал считывать ориентиры. Запоминать, прикидывать маршрут. К утру мы должны были быть на месте проведения обязательного сеанса. А, как сказал Дитер, успешные сеансы карман не тянут. Главное, не заблудиться в темноте. Хотя, что тут думать? Вон на карте линия ЛЭП. А вон, еле различимая в лунном свете, опора на сопочке. Попить чайку, закинуть в рот кусочек сахара и пошли-пошли, а иногда и побежали. Уложились вовремя. Вышли с запасом в 3 часа. Подъем на сопку оказался неожиданно легким. Сквозь лес шла огромная просека. Видно, где-то неподалеку шла вырубка. И спиленные стволы таскали отсюда тягачами. Шли словно по проспекту. Луна светила довольно прилично. Ориентир прямо как на ладони. И в скорости к 6 утра я, тараня кусты словно танк, выполз к небольшой полянке под высоченной электроопорой и поднял руку в условном знаке «Стоп». Старшина дал команду на обустройство дневки. Уже молча, ничего не спрашивая, сооружаю на ветках защитный экран для костра, собираю сушняк, достаю котелки. Минеры пока отдыхают, сняли ботинки, ходят по влажной траве босиком. «Брейк, вывел ты нас отлично. Место превышающее. Но кое о чем ты не подумал». Подергиваясь и ежась от утреннего холода, начал Дитер. «А че не так?» Я напрягся. «Зря я собой загордился. Видимо, где-то включил плуга». «Ты видишь, наших связистов минерских нет. Они сейчас на вес золота. А я с дури сдал на радиотелефониста. Да еще и первый класс подтвердил. Теперь все сеансы на мне». «Смежной воинской специальности — это хорошо. Нам он комсомолец говорил», — начал мямлить я, не понимая, к чему клонит командир. «Какая нах смежная специальность? Я не о том. Будь у нас сейчас радюги, они бы шлепали, скажем так, на какую-нибудь другую сопочку для прокачивания связи. Ибо здесь...» «Чего здесь?» — начал беспросветно тормозить я. Дитер поднял палец кверху и внимательно посмотрел на меня. «Дмитрий Анатольевич, а я не догоняю». «Фактор радиопомех очень... какой?» Я посмотрел на палец Болева. Он указывал на провода линии электропередач. «А, точно! Электрозавихрения там всякие!» Наконец-то дошло до меня. «Чего, дневку сворачивать?» «Повезло, что у нас есть запас по времени. 40 минут на прием пищи и гоним вон до той сопки с симпатичной верхушкой и одиночным деревом. За сколько дойдем?» Я прикинул местность, перепады высот и высказал мнение, что 1.5 часа будет в самый раз. На то мы порешили. А ведь сейчас только начало доходить, что если мы не проведем сеанс, то нам не укажут место эвакуации. И мы будем топать еще черт знает сколько. «Ну а командир-то тоже хорош. Мог бы мне в ходе маршрута намекнуть, чего да как?» «Ладно, хватит терзаться. Времени не так много осталось». Разжег костер, начал кипятить воду для горячего чая, разогревать банки с кашей. Один из минеров присел рядышком с костерком и, прищурившись от дыма, высказал. «На соревнованиях наших есть норматив – кипячение котелка воды». «Ага», – ответил я, внимательно слушая и вороша потрескивающие от огня ветки. 3 минуты, и котелок полной воды булькает и шипит. «О, а как это? Стенки там сточены или вода соленая?» «Да нет, все по-честному. Хочешь с парнем на фофан, у кого быстрее закипит?» проблеял я. «Одеваться-то все равно некуда. Хочешь не хочешь, а спорить надо. А фофан мне и так могут дать.